Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский так зовут меня. И в ближайший час мы будем говорить о такой загадочной для многих стране, как Иран. Поможет в этом наш эксперт, заместитель председателя Совета молодых дипломатов МИД РФ, доцент кафедры дипломатии МГИМО, кандидат исторических наук Александр Бобров у нас в студии. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, координаты для связи с нами. Номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. А также свои вопросы вы можете отправлять через телеграм-канал «Радио Спутник», «Радио нижнее подчеркивание Спутник», для тех, кто до сих пор на него не подписался, ну и через мобильное приложение, там есть специальная вкладка «Задать вопрос». Александр, ну, не так давно, в конце сентября, мировые СМИ облетела новость о гибели 22-летней иранки Махсы Амини, которая всколыхнула Иран. Амини приехала в Тегеран, где была задержана полицией нравов, когда выходила из метро со своим братом. Причиной задержания стал неправильно надетый хиджаб, ношение которого обязательно для всех женщин в Иране после исламской революции 79-го года. Об этой революции мы, думаю, еще сегодня обязательно поговорим. Так вот, в последнее время иранские девушки стали позволять себе не закрывать волосы полностью, ну и, соответственно, госпожа Амини не была исключением. Закончилось все трагично. Девушка умерла, по официальной версии, от приступа эпилепсии, по неофициальной версии, от избиения в центре задержания. В общем, эта история взорвала ираноязычный сегмент интернета. История Махсы, ей посвящены были 2,5 миллиона публикаций в Твиттер, несколько десятков тысяч в Телеграм. И говорят, что вот вся эта история вскрыла, в принципе, противоречия, которые существуют в современном Иране. Так ли это? Если это так, то что это за противоречие?
Я с вами полностью согласен, что это история, в которой сошлось огромное количество внутри- и внешнеполитических факторов. Прежде всего, нужно отметить, что Махса Амини, 22-летняя студентка, родилась в провинции Иранский Курдистан и приехала в Тегеран учиться, как и многие из провинций, кто прибывают в столицу для того, чтобы получать образование. И в курдской среде ношение платка может восприниматься некоторыми традиционалистами как немного фривольное. То есть иногда можно увидеть небольшую прядь волос, они закрывают не полностью голову, и поэтому вот эта дискуссия вокруг ношения хиджаба, это, с одной стороны, вопрос дресс-кода, а с другой стороны, вопрос восприятия главного символа исламской революции 1979 года. И сейчас мы видим, что протесты, которые прошли практически по всей стране, но эпицентром которых был северо-запад Ирана, они касаются как вопроса возможности послабления, поскольку, сами понимаете, насколько общество было взбудоражено тем обстоятельством, что буквально за не совсем правильное ношение хиджаба можно оказаться в полиции в результате с печальными последствиями, да. И в то же самое время это, конечно же, воспринимается как вопрос политический, как вопрос дальнейшего реформирования Исламской Республики, где схлестнулись сторонники, такие консерваторы и условные либералы. И мне сложно было бы представить историю, которая бы затрагивала практически все проблемные вопросы этого общества.
Да, ну давайте поясним для наших слушателей вообще, что из себя представляет Иран с точки зрения социальной структуры. Ведь абсолютно неоднородная страна, как я понимаю, да, здесь проживают представители разных этнических групп, да, и персы, и курды, и арабы, и, вот, также по вероисповеданию, ну, в основном мусульмане, конечно, есть и христиане, да, насколько мне известно, в основном иудеи.
Нет, значит, если мы берем с этнической точки зрения, то, конечно, персы — это доминирующий этнос. Само название происходит от провинции Парс, откуда в свое время возвеличилась самая первая персидская династия хеменидов, и это основа иранской государственности. Но при этом есть, конечно же, этнические меньшинства, это прежде всего курды, проживающие на северо-западе страны на границе с Ираком, поскольку курды — это народ, который проживает на территории Ирана, Ирака, Турции и Сирии. и они борются за государственность, за создание Курдистана, но в силу того обстоятельства, что они оказались разделены границами, их политическая история разнится. То есть курды, проживающие в Ираке, это немного один народ, курды, живущие в Иране, другой народ с разными политическими правами, автономиями и прочими вопросами. Также есть азербайджанцы, которые проживают на границе с Азербайджаном, причем их количество достаточное, то есть сопоставимое с количеством азербайджанцев, проживающих в Азербайджане. Также есть, безусловно, арабы в провинции Хузистан, которые находятся на юго-западе страны. Это тоже очень такой проблемный вопрос был в свое время, когда была Ирано-Иракская война в 80-е годы. И, наконец, Белуджи — это граница с Пакистаном, это юго-восток страны. И поэтому, действительно, это тоже многонациональное государство, в котором все вот эти особенности взаимодействия социума и представители разных культур и цивилизаций, они, конечно, тоже оказывают свое влияние на развитие внутренней политики. Что же касается конфессий, то Иран — это шиитское государство, и это центр шиизма как такового. Это очень сказывается на то, как Иран формирует свою внешнюю политику и оказывает влияние на страны так называемого шиитского полумесяца. Обязательно тоже про это хотел бы поговорить сегодня. И, безусловно, есть и представители других конфессий, там небольшое количество суннитов и христиан, и иудеев, но их не так много, если мы все-таки берем шиитские традиции, которые оказали влияние на формирование политической системы страны вот с 79-го года.
Вот по поводу 79-го года и революции, которая тогда произошла в Иране, и в результате этой революции сложилась та политическая система, которую мы сейчас имеем. Давайте скажем несколько слов о том, что происходило, почему она стала возможной, и почему вот к власти пришли те люди,
да,
и та структура, которая там сейчас остается.
Да, до 1979 года Иран — это государство, которое находилось в полуколониальной зависимости сначала от Великобритании, а после окончания Второй мировой войны от Соединенных Штатов Америки. И правивший там шах Реза Пехлеви, он был со всех точек зрения младшим таким союзником Вашингтона, что, безусловно, сказывалось на том, как развивалось общество. Это было такое европеизированное общество модерна. Если посмотреть на фотографии, опять же, связанные с дресс-кодом, то мы можем увидеть девушек в европейских одеждах, макияжем, с непокрытой головой. И как раз-таки в 79-м году общество кардинально поменялось, поскольку мы увидели традиционную одежду, причем не только хиджаб, а чадру, такого черного цвета, который стал символом исламской революции. И вот это возврат к традициям, это то, что зрело в иранском обществе, прежде всего в глубинке, на протяжении многих десятилетий до 79-го года, и в конце концов вылилось вот в такую революцию, апогеем которого стал, безусловно, захват посольства Соединенных Штатов Америки, удержание в качестве заложников американских дипломатов и разрыв каких-либо связей с некогда старшим братом, старшим союзником.
И после началась вся эта санкционная история, да, с Америкой, о которой мы чуть позже поговорим.
Конечно, да-да-да. И поэтому действительно внешний и внутриполитический фактор в развитии политической системы, они, безусловно, взаимосвязаны. То есть, с одной стороны, это антиамериканизм, с другой стороны, это возврат к таким традиционным ценностям. И несмотря на то, что многие исследователи и те, кто вообще следили за Ираном, в том числе в Советском Союзе, полагали, что Иран возвращается в такое исламское средневековье, на самом деле нет. Это была попытка перерождения нации, которая, с одной стороны, базируется на шиитских традициях, но в то же самое время на традициях и до исламского периода, поскольку сама по себе иранская цивилизация, она очень древняя. И там еще тысячи лет прошло, прежде чем ислам в 7 веке дошел до Ирана. Поэтому это действительно был возврат к себе, возврат к истокам. И, как мы видим, эта модель вполне жизнеспособна, и даже нам есть чему поучиться в нынешних политико-экономических реалиях.
Вот я слышал, что некоторые исследователи проводят аналогии между вот этой революцией 79-го года и революцией 17-го года, которая произошла в России. Насколько эти аналогии уместны вообще, на ваш взгляд?
Они уместны, если мы противопоставляем внешний и внутренний фактор, поскольку, безусловно, произошло такое огораживание от внешнего мира, концентрация на себе и на собственном развитии. В этом плане, конечно, большевики похожи на тех, кто в 79-м году пришел к власти в Иране. С другой стороны, разница колоссальная. Это и разница в политической системе. Все-таки теократическое государство Иран — это такая уникальная политическая система, где главой государства является духовный лидер Аятолла. Он, безусловно, определяет основные векторы внешней и внутренней политики, но в то же самое время он, прежде всего, моральный ориентир для общества. В то же самое время у нас есть президент, который избирается. И президентами становятся, как правило, представители двух основных лагерей. Это консерваторы и либералы. И мы даже можем посмотреть по фигурам всех недавних президентов, это всегда вот такая, знаете, через полосица. То есть, условно, был у нас Махмуд Ахмадинеджад в нулевые годы, это был такой консерватор. Ему на смену пришел Хасан Рухани, он был больше либерал. А сейчас Ибрагим Раиси, он что-то среднее между консерваторами и либералами, но все-таки он ближе к консерваторам. И благодаря этому у них в Иране очень... большая традиция такого по-настоящему демократического обсуждения вопросов, когда многие проблемы не скрываются, а наоборот выносятся на публику, обсуждаются. И то, что мы видим в виде волнений, это скорее норма. То есть это для них попытка такой политической коммуникации. Потому что за последнее время у них было достаточно много волнений. Это и события 21-го года, и 19-го, и попытка революции 9-го года. Но именно сейчас затронуты наиболее фундаментальные вопросы общественного развития. Это не только, еще раз, дресс-код, но и сама по себе судьба всего этого режима. В какую сторону он должен дальше развиваться, стоит ли идти по пути либерализации или, наоборот, укрепления позиции, сохранения статуса кво. Более того, у нас еще, мы будем это обсуждать, здесь очень силен внешний фактор, который пытается как раз-таки привести, в принципе, к смене режима, но в моем представлении это все-таки такой... Я бы не назвал бы это таким мейнстримовой идеологией. Это скорее идеология тех, кто проживает за рубежом и хотел бы вернуться в период до 79-го года. И вот, в частности, потомок Реза Пехлеви, который живет в эмиграции в Соединенных Штатах Америки, он сейчас тоже активно призывает к свержению режима. Но для иранцев, проживающих внутри страны, это, конечно... не тот вопрос, который они готовы обсуждать.
Про внешний фактор обязательно поговорим. А вот еще раз объясните, пожалуйста, вот есть Аятолла, верховный духовный правитель, есть президент. Ну, понятно, что президент — это тоже своего рода правитель. Угу. Как разграничиваются между ними полномочия? Вот эти вот демонстрации, вот эти вот волнения, они проходят именно напротив, там, я не знаю, власти президента или Аятоллы в том числе?
По поводу разграничения. Здесь, я думаю, наиболее близким аналогом является ситуация в Великобритании, где есть монарх, есть премьер-министр. То есть премьер-министр Великобритании, он как бы участвует в политической борьбе, предлагает основные направления внутри- и внешнеполитического развития, а монарх, он это одобряет.
Номинальная фигура.
Да, это номинальная фигура. Но при этом фигура, если мы берем Елизавету II, которая пользовалась безусловным авторитетом и являлась основой вообще британской государственности, благодаря чему они сохраняют свое политическое влияние в разных регионах мира, посредством самых разных инструментов. Вспомните Канаду, Австралию и так далее. В Иране Аятолла — это духовный лидер, то есть это человек, который определяет самые базовые сущности того, что иранец вообще... какие вообще он имеет представления о мире в целом. Он там банально те его философские идеи, которые выражаются в виде фетв, это такой призыв к действию, да, и иранцы, они, исходя из этого, и формируют свое мировоззрение. Там, условно, когда в свое время Аятолла издал фетву о том, чтобы, скажем так, покритиковать очень известного британского писателя иранского происхождения Салмана Ружди, который, как вы знаете, недавно погиб как раз-таки. Это было не просто какое-то личное мнение Аятоллы, это был действительно такой моральный ориентир для большого количества иранцев, которые после этого воспринимали Ружди как отщепенца и как человека, который всей своей литературной деятельностью прежде всего направлен против интересов государства. Поэтому это вот действительно уникальное сочетание. То есть у нас есть политический уровень, а есть духовный уровень. И вот это разграничение
Может своим указом, не знаю, распоряжением снимать президента? Или они существуют как бы параллельно друг с другом?
Да, это вот такая хорошая система, которую французы называют коабитацион, сосуществование. Безусловно, сложно себе представить ситуацию, когда президентом будет избран человек, который не получит такой санкции со стороны Аятоллы, но он как бы над схваткой находится. То есть, опять же, мы видим, что политическая система Ирана, при всем том, что она весьма демократичны, здесь есть полярные точки зрения, она все равно существует в четко очерченных рамках. И когда мы говорим о том, что президент Ахмадинеджад и Рухани — это консерватор и либерал, мы говорим с определенной долей условности. То есть они ни в коем случае не посягают на базовый консенсус, на базовые принципы Иранской республики как таковой. И поэтому, возвращаясь к вашему первому вопросу, я могу сказать, что вот эти протесты, которые сейчас идут в разных частях страны, они нисколько направлены против самой Исламской Республики как политической системы, сколько против тех ограничений, которые в ней существуют. И дресс-код здесь является принципиальным базовым вопросом. Потому что благодаря вот этому, или из-за этой жуткой ситуации с Махсой Амини, на первый план вышел женский фактор. Да, и женщины в иранском обществе — это такая нервная система, которая через мужчин транслирует определенные политические сигналы. И, конечно, для многих, особенно для молодежи, это был просто абсолютнейший шок, то, что с ней произошло, когда вот буквально из-за неправильно надетого хиджаба, можно оказаться в полиции, да, и без таким летальным исходом. То есть это действительно вопрос о том, что, может быть, не стоит настолько жестко к этому относиться. А это же еще связано с тем законом о целомудрии, который был принят в Иране летом 22 года. И поэтому эта дискуссия вот вокруг дресс-кода. Но поскольку хиджаб — это вообще символ Исламской революции 79-го года, дальше начинают вестись дискуссии относительно того, как дальше должно все развиваться. Ведь в самом начале, когда шли демонстрации, шли слухи о том, что Аятолла болен, и что в будущем он может передать свою власть, например, своему сыну, который является тоже ультраконсерватором. И поэтому сторонники либерализации режима, они полагали, что вот сейчас пришло время наконец-то об этом поговорить. И опять же, если мы посмотрим на географию протестов, да, вернее, волнений, то если мы берем крупные города, то там были даже проправительственные митинги, где женщины в чадре, в такой в черной, вместе в сопровождении своих мужчин выходили и как раз-таки призывали к тому, чтобы продолжать поддерживать правящий режим, и б, чтобы наказать тех, кто расшатывает ситуацию внутри страны. А вот на северо-западе мы как раз-таки можем увидеть женщин, которые выходили в более-менее европейской одежде, которые демонстративно снимали хиджаб, некоторые из них начинали даже с помощью ножниц себе, знаете, прядь волос состричь, с тем, чтобы показать, что, может быть, не стоит быть столь жестко и радикально настроенными в отношении женского дресс-кода. Ну, раз уж не повязано чуть-чуть, ну, подумаешь. Вот это вот та логика, которая сейчас в иранском обществе становится все более мейнстримовой. То есть ее можно сформулировать в виде лозунга «Да, Исламской Республике нет жесткому дресс-коду». И это вот сейчас потихоньку становится наиболее популярной.
Александр, вот в связи с этим еще вопрос. Ведь студентку 22-летнюю задержала не просто полиция, а полиция нравов. Да? Да. Вот что это за организация такая, полиция нравов?
Это специализированное учреждение МВД, которое внимательно следит за правопорядком и, прежде всего, за дресс-кодом в общественных местах. И дело в том, что этот дресс-код распространяется не только на жителей Исламской Республики, но и на всех гостей. То есть вы, будучи иностранцем, когда прибываете в Иран, вы тоже должны, ну, если мы говорим о представительнице прекрасного пола, надевать хиджаб и в соответствии со всеми традициями одеваться. Опять же, не стоит воспринимать, что хиджаб — это исключительно черный цвет, и это что-то такое, знаете, фундаменталистское. Нет, есть такие однотонные, достаточно разноцветные, там, может быть, темно-синего цвета, вот примерно в таком дресс-коде, как я сейчас изображал. И это что касается женщин. Что касается мужчин, опять же, я не просто так сегодня пришел на эфир в бадлоне без галстука, поскольку галстук в Иране воспринимается как атрибут, прежде всего, западного влияния. И он, конечно, не запрещен, но все-таки нежелательно его носить. И вот, вот эти традиции, за ними строго наблюдают, когда люди выходят на публику, и поэтому и развернулась вот эта дискуссия относительно не сколько самой полиции нравов как института, сколько тех методов, которые они используют для поддержания правопорядка.
Еще об одной структуре не могу вас не спросить, если мы уже говорим о политическом устройстве Ирана. Корпус стражи исламской революции. Что это вообще за организация, какую роль она занимает в политической системе государства?
Корпус стражи исламской революции, если мы проводим аналогию с нашей политической системой, это что-то среднее между армией, Росгвардией и Комитетом госбезопасности. Опять же, и в Иране есть МВД, у них есть такие, знаете, дружинники Басидж. И опять же, с учетом фактора самой исламской революции 79-го года, эта структура направлена на то, чтобы защищать все те достижения, которые эта исламская революция привнесла в общество. И сейчас это очень важная структура. Руководство Корпуса стражи исламской революции — это люди, которые, с одной стороны, являются основой политической системы страны, при этом они же и являются активными акторами во внешней политике, то есть, опять же, они распространяют влияние Ирана за пределами страны, и поэтому, конечно, это такая важная несущая конструкция в политической системе страны.
Александр, буквально пару минут у нас до новостей остается. Мы говорили о протестах, о народных волнениях, о том, чтобы как-то сгладить вот эти жесткие требования, которые предъявляются в том числе и народной полиции. Как вам кажется, какова вероятность того, что мнение людей будет услышано?
Иранское общество — это общество, где власти очень чутко относятся к чаяниям народа, и я более чем уверен, что эта дискуссия будет развиваться в сторону чуть большей либерализации в вопросах дресс-кода. И при этом это совершенно не означает, что те внешние силы, которые пытаются расшатать ситуацию, им удастся привести там, к смене режима или изменению какой-то общей политической системы. Но вот в этом частном вопросе, безусловно, подвижки будут. Я в этом не сомневаюсь.
Как скоро? Как вам кажется?
Ну, это один бог знает.
Это один бог знает. Напоминаю, что у нас в студии Александр Бобров. Говорим мы про такое государство, как Иран. В частности, в первой получасовке мы пытались разобраться во внутреннем устройстве Ирана. После новостей поговорим о санкциях, о том, как государству удается более 40 лет прожить в условиях этих жестких санкций. Я же всем слушателям хочу сказать, что у Александра есть собственный телеграм-канал, называется «Дипломатия в большом мире». Также можно найти его. Подписывайтесь. Как я понимаю, много интересных мыслей там вы можете найти. А новости на радио «Спутник» впереди. После них обязательно продолжим.